Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, сразу бы хотелось спросить у вас, как сейчас вообще живет украинское общество? Что сейчас происходит? Все ли сконцентрировано на войне или потихоньку начинает, может быть, оживать жизнь небольшая?
Ну и политическая, да, наверное,
Да, и
прежде всего.
политическая в том числе.
Мы же украинцы, у нас политика буквально на несколько месяцев замерла, но сейчас внутренние какие-то аспекты есть, но по большому-то счету все прекрасно понимают, что внутренняя политика до победы быть не может, потому что по кадрам Мариуполя, они же хотят это сделать во всей Украине. Если они убьют всех украинцев, то и политикой будет сложно заниматься. Поэтому все сосредоточены на том, чтобы приближать победу, уничтожать российских оккупантов. Все помогают армии, волонтерят, ну и так далее, и так далее. Самое главное, что украинское общество ни при каких обстоятельствах не намерено признавать оккупацию украинских территорий ради так называемого мира, о чем так сейчас в последнее время начали говорить в Кремле, что, мол, Украина там саботирует переговоры, там еще что-то. Мы ничего не саботируем, мы просто четко фиксируем позицию. Российская армия уходит из Украины сама или ее вынесут.
Роман, вы упомянули про территории, про переговоры. Херсонская область, там крупнейшая, да, из того, что удалось Путину захватить в ходе этой войны чудовищной. Российские власти ездят туда довольно часто, делают оттуда громкие заявления о том, что Херсон не отдадим, Херсонская область будет в составе Российской Федерации. На ваш взгляд, насколько это имеет под собой какой-то, ну, насколько это реалистичный сценарий, что они будут присоединять? Называется даже дата в России этой осенью, в сентябре пройдет единый день голосования по выборам внутри страны. Говорят о том, что возможен и референдум в Херсонской области по поводу присоединения к России. Насколько, на ваш взгляд, это реалистичный сценарий развития событий?
Ну, вы знаете, чтобы говорить о такой долгосрочной перспективе, а война – это долгосрочная перспектива, до этого нужно дожить. В том числе людям, которые сейчас приезжают в Херсон и говорят, что это наша территория. Что, знаете, здесь самое важное и интересное. У нас куда-то делась, пропала гражданская война. По мнению российской пропаганды, мы ее вели 8 лет, и вот она закончилась. У нас теперь межгосударственный конфликт. Поэтому, что касается намерений российской власти. Ну, они хотели в Киеве парад провести в свое время, но что-то пошло не так. То есть, еще раз, позиция украинского государства, украинского общества, она очень и очень проста. Никаких территориальных уступок быть не может. Мы будем воевать столько, пока не убьем всех российских солдат и офицеров, которые сюда пришли. Вот, собственно, и все. И у нас для этого есть и время, часто надхнет. То есть, в украинском языке такое выражение. Ну, самое главное, есть оружие, которого будет становиться все больше и больше. Поэтому вот я просто еще раз хочу подчеркнуть. Мы же тоже вот все смотрим вот эти вот вещи, которые там говорят о российских представителях. Однако вы заметили, что нет даже речи о каких-то там республиках или еще что-то. Просто вот, там, и дипломаты российские. Лавров недавно сказал, что признать существующие реалии. Чему? Вы что, там совсем кокса обнюхались? Значит, реалии признать. Это как? То есть даже нету этой опции, как это, как-то замаскировать это. Ну, если российский нацистский режим вот прямо говорит, мы вот захватили, это теперь наше. У нас мнение по этому поводу другое.
Роман, у меня вопрос. Сейчас очень много, особенно на Западе, переживают, что Путин будет использовать в качестве шантажа, в качестве торга эту ситуацию с поставкой зерна, да, которое они блокируют. Насколько, на ваш взгляд, это... Там существенная сейчас проблема, насколько Путин сможет прогнуть, наверное, с требованиями снять санкции, в обмен на снятие санкций, в обмен на какие-то приостановки, возможно, вооружения Украины, насколько он сможет всех прогнуть на Западе, шантажируя всех каким-то продовольственным кризисом, который может случиться из-за его действий с блокировкой портов.
Да, Путин, он уже всех прогнул. То есть Путин, как российская пропаганда говорит, где Путин, там победа. Один флагман уже на дне Черного моря, а сейчас официально заявлено, что Украина получит новейшие противокорабельные ракеты. Вот таким вот образом будет деблокированы украинские порта. Точка. Поэтому, вы знаете, вот это вот шантаж. Помнится... Была такой у нас период, что перед поставкой джавелинов, а это всего-то противотанковая ракета ближнего боя. Сколько было воплей, визгов и скулежа на тему, что мы используем ядерную бомбу. Мы используем ядерную бомбу, бойтесь нас, потому что мы без башни. Путин у нас такой, типа безумный, тянется сразу к ядерной кнопке. Помните такое?
Да-да-да.
Теперь у нас... Но, а теперь у нас на джавелины уже даже никто не обращает внимания. Это такое, знаете, ну, это как взять пакет многоразовый при походе в магазин за хлебом. Вот так вот у нас ходит армия с этими джавелинами. Просто я к чему это все веду? Теперь у нас фактически вся линейка 155-миллиметровых гаубиц стран НАТО. Это и американские, и французские, и итальянские, и шведские, и многие-многие другие, и самоходные гаубицы этого же калибра. Просто к чему я это все веду? Что вот если кто-то думает на российских болотах, что вот они, убивая здесь детей и женщин, заставят Украину сдаться, это ошибочное мнение. И я объясню, почему. Почему Украина никогда не сдастся. То есть пока россиян мы отсюда не выбьем. Потому что российское современное общество и армия, они показали свое вот это вот звериное лицо, или даже лицо маньяка. Потому что куда они приходят, что они делают? Вот давайте еще раз просто это проговорим. Есть такая фраза «военное преступление». Ну, вроде бы, знаете, все мы там в институтах учили, читали что-то об этом. Но вот здесь на практике происходит как? Значит, мужчин они убивают, женщин насилуют и убивают, а детей... или насилуют, а потом отправляют в Россию. Ну, вот как вы думаете, при таком подходе, при такой позиционировании российской армии здесь, кто-то хочет жить в рейхе российском? Конечно же нет. Поэтому ну, будут давить, будут рассказывать. Вот сейчас вот посол России в США говорит, это же они могут обстреливать российские города теперь с американского оружия. Да, могут. Да, могут. Но мы же этого не делаем. Потому что мы не убиваем детей и женщин.
Роман, я бы еще хотела уточнить, вот вы начали немножко ранее говорить про Кремль. А какая вообще сейчас политическая ситуация у Путина, на ваш взгляд? Ну, то есть, там, не знаю, элиты, не элиты, что он планирует, возможно?
Ну, очевидно, что как таковых элит нету. Ну, то есть, понятно, есть лоббистские группы, бизнесы, все-все-все. 99% вот этой категории людей, конечно, они не то, что они там против войны, да нет, им на нас наплевать. И на детей изнасилованных и убитых им тоже наплевать. Но просто складывается обстоятельство таким образом, что вот эта вот Российская Федерация, она закрывается. Железный занавес становится выше. А на каком-то этапе, знаете, как будет? Сначала будут, добьют остатки движения Навального, а потом начнут грызть друг с друга. Ну, то есть это вот система поедания себе подобных, это же все было, мы тогда даже, кстати, с вами в одной стране жили, ну, в смысле, Украина тоже была частью Советского Союза. Поэтому они, если бы можно было бы сказать, давайте остановимся, я думаю, многие бы на это пошли бы и ушли бы с территории Украины, потому что кроме понтов и вот этих вот псевдоисторических выводов, ну и плюс заявление помета, который это все обосновывает. Тут же нет логики в этом никакой. Вот, смотрите, вот, разрушить типа, 500-тысячный город Мариуполь. Ну вот снесли его с земли. Это что? Это вот, ну не знаю, вряд ли это делает россиян счастливее, хотя маньякам это понравилось, конечно. Поэтому резюме. Все решения по Украине принимаются одним человеком, а все остальные боятся и смотрят ему в рот.
Понятно, Роман. Ну, как раз-таки говоря про Мариуполь, извините, важно отметить, что действительно ранее пропагандисты заявляли о том, что Мариуполь важен, потому что там завод Азовстали, как они будут его использовать, и как это будет великой системой в так называемой Российской империи, которую видит себе Путин, а уже после того, как, собственно, они там оказались, после героической защиты полком Азов этого завода. Они уже говорят, что завод будет снесен, и теперь там, значит, будет располагаться, ну, может быть, жилой квартал, а может быть, парк мы сделаем, пока не решили, но что-нибудь придумаем. И вот в связи с этим у меня еще есть один небольшой вопрос. Недавно, вот буквально пару минут назад, обсуждали с Олегом Ждановым о том, что Возможно, Белоруссия будет поставлять вооружение или уже поставляет какое-то России в помощь. Что-то она, может быть, будет снимать с хранения, на что-то будет, может быть, менять. Непонятная ситуация. И вот во всей истории, учитывая, да, все предыдущие факты, Лукашенко – это союзник Путина или он заложник?
Как ни странно, тут может быть две опции одновременно. И союзник, и заложник. Ну, давайте с Азовсталью разберемся, что они там построят. Ничего они там не построят, там ничего не будет. Ни домов, вот так вот руины и будут стоять. Почему я так говорю? Ну, насладиться прелестями русского мира смогли все. Значит, за 8 лет на оккупированной территории Донецкой и Луганской области было создано ровным счетом ничего. А заводы и металлургические, в том числе, как остановились в 2014 году, так вот они там. Часть распилили, часть там работала на 10-15% мощности для того, чтобы поставлять продукцию в Сирию, потому что, ну, понятно почему. Вот. А что касается Александра Григорьевича, ну, видите, по части военно-технического сотрудничества, это же не секрет, что Россия и Беларусь являются такими очень плотными партнерами. Поэтому что-то поставляется туда для российских боевых систем, не без этого. А вот в таком в политическом аспекте, ну, слушайте, если депутаты Госдумы, которые призывают убивать нас в российских эфирах, в прямом, ну, прямым текстом, убивайте украинцев, приходите и убивайте. Они же еще говорят о том, что мы будем империю создавать, Малороссия, что там, Великороссия, и самое главное, и Беларусь. Поэтому, когда вот Александр Григорьевич сейчас вот начал проводить всякие военные совещания на тему армии белорусской и так далее, там вот народное ополчение, что-то мне подсказывает, что он не украинцев боится.
Роман, извините, у меня был вопрос. У меня был вопрос, но хочу хоть небольшое уточнение на то, что вы сказали про российских пропагандистов, которые там разжигают эту войну и говорят прямым текстом про убийство. Вы же ходили на российские федеральные каналы, вы же с ними там виделись и общались, возможно, кулуарно после того, как камера выключается. Вот то, что они говорят. У нас есть консенсус, мы считаем, что они действительно соучастники, у них руки тоже по локоть в крови. Но вот когда камера выключена, между собой, там, не знаю, за чашкой кофе или за бокалом пива, они все ту же самую риторику транслируют? Они действительно такие людоеды, кровопийцы, или это просто работа из любви к деньгам они все это творят?
Ну, видите, у палача же тоже может быть семья, там, хобби. Угу. Он может рубить головы, а в перерывах, там, я не знаю, между сеансами заниматься моделированием самолетов. Значит, это категория людей, да, действительно, я их знаю лично. Я, кстати, бы даже в этом мероприятии принимал бы даже участие сейчас, вот я вам честно скажу. Особенно если это делать из Киева, то вообще. Ну, пропаганда российская работает исключительно на монополии, на информацию. Потому что вот эти вот товарищи, которые совсем нам не товарищи, они же по сути, только в замкнутом пространстве такие герои. А даже словесно их отступить не является какой-то проблемой. Ну, вот. А в целом, ну что, да, две руки, две ноги, две ноздри. Они на работе. Солдаты, и понятно, что в перерывах тогда, когда было года три назад, соответственно, они там в перерывах не было у них там карты Украины, они не бросали туда дротики в виде ракет. Отработал, пошел, купил Мерседес. Ну, все хорошо. В общем, люди опытные, образованные, абсолютно четко понимающие, что они делают и в какую они игру играют. Я помню, не буду фамилию называть в данном случае, неважно просто, когда одному из этих товарищей сказали, так тебя же повесят за это. Он говорит, в России такое не будет, потому что российский рейх вечный. Посмотрим.
Надеемся, смотрим, что он не прав.
Да, ничто не вечно, действительно. У меня последний вопрос. Владимир Шаманов, легендарный российский полковник, который стал известен всем в ходе чеченских кампаний, сейчас высокопоставленный единорос из путинской партии. Вот он вчера сделал заявление о том, что не надо никуда спешить, не надо никаких обсуждений, рассуждений. Мы туда пришли надолго, ну, туда, я имею в виду, он говорит, ту территорию Украины, и денацификация и спецоперация может занять от 5 до 10 лет. Можно ваше мнение услышать об этом заявлении? Как вы считаете, действительно ли Кремль планирует делать это в долгую? Действительно ли план про 5-10 лет это какой-то реалистичный сценарий, или все же это такой блеф для того, чтобы успокоить общество и не требовать никакого форсирования ситуации и столкновений?
Ну, я вот не знаю, фразой 5-10 лет, можно успокоить общество или наоборот? Вы же понимаете, что, как это ни странно, но в российском государстве вроде как все поддерживают Путина, молятся, там, наш дедушка, мы с тобой на войну, только без нас. Давайте вот кто-то другой поедет на войну. Поэтому, еще раз, в сложившейся ситуации, когда они говорят 5-10 лет, это говорит о том, что Россия влезла в такую яму, которая поглотит ее всю. Да, маленькая Украина, мы послушайте, как есть два момента. Мы убьем всех российских солдат и офицеров, которые пришли сюда с оружием в руках. Звучит страшно? Страшно. Агрессивно. О, цимбалюк кровожадный. Только вот эти вот люди, которых мы здесь уже убили и убьем, они же чьи-то сыновья. Может быть, они даже не нацисты, кто его знает. Сыновья, у них есть жены, дети. Теперь внимание, начинаем вот эту историю разбирать дальше. Ну, то есть стало, по-моему, сейчас ясно, что у Украины никогда не закончатся ни деньги, ни боеприпасы, ни оружие для войны. Ну, понятно почему. Потому что ленд-лиз, потому что мы боремся с нацизмом, потому что такой геополитический расклад. Теперь внимание, гражданам России. Вот им что, так нужно разрушить еще, попытаться какой-то украинский город? Чтобы что? И вот этот вот вопрос, чтобы что, наверное, каждый себе задает. Для чего это? Для чего эта война? Ну, пока Россия не думает, мы будем отстреливать российских оккупантов. Вот, собственно, и все. Надо будет, насчет вот этих 5-10 лет. Я вам хочу сказать, что первый этот срок назвал президент Украины. Он сказал, что надо, будем воевать столько, сколько надо. Ну, ясно. Только еще раз, вот давайте вот проговорим, чтобы у вас же российская аудитория,
Верно.
вот у нас, у украинцев, у нас же нет этой, у нас действительно нет выбора, мы будем защищать себя в любом случае. А у россиян выбор есть, вы можете нападать, а можете не нападать. Можете нас ненавидеть и не нападать. Вы можете там, я не знаю, говорить, что бандеровцы злые, еще там какие-то гадости, так плохо говорят на русском. Кстати, мне кажется, что в Украине в целом на русском говорят лучше, чем во многих российских регионах. Ну, тут лирика. Вот. Поэтому еще раз, мой посыл всегда одинаковый. Ребята, не трогайте нас, и все останутся живы, и вы, и мы. И не будет вот этого скулежа, что они же могут пальнуть по украинским, о, извините, по российским городам. Могут, могут, могут. И чтобы этого не было, лучше отъебитесь от нас. Есть такая крылатая фраза в украинском. Лесь Поддорвянский, это не матюк, чтобы вы понимали.
Вы упомянули про русский язык и про отношения. Вот сегодня Киевский международный институт социологии опубликовал данные. По их опросам 92% жителей Украины сейчас негативно относятся именно к русским, не к государству, не к власти, а именно к русским. Я вот, это всех многих бесит такие вопросы, когда журналисты или там политики из России обращаются к жителям Украины и спрашивают про отношения. Я вас хочу спросить скорее, на ваш взгляд, быстро это изменить удастся после войны, после путинское время? Вот по вашим ощущениям.
Но послушайте, вы все-таки допустили очень важную манипуляцию. Вы сказали к русским.
Да, потому что там такое уточнение, да.
Не, подождите, вопрос касался государства России. Чувствуете разницу? Потому что это же российская пропаганда делает акцент, что вот у нас русских, что-то с ними делают. Ничего подобного. Значит, речь идет о государстве. И если мы говорим о жителях этого государства, в России живут не русские, а россияне. Разницу мы все прекрасно знаем. Вот в Украине, например, у нас россияны, одно слово, нет опции русский и россияне. Россияны все. Нет, просто соответствую я такого. Так вот, разница, она принципиальна. Потому что речь идет не об этнической составляющей, а о государстве. И, конечно, ну, значит, смотрите, вот когда начнутся меняться отношения между нашими странами? Ну, все очень просто. И, значит, прекращение войны, решение выход, это возврат границ к международно признанным, смена поколений, компенсации за разрушенные репарации, и поколения должны пройти, конечно. То есть то, что это на многие-многие десятилетия, это понятно. Но, видите, в России, никто не собирается пока отступать, что с этими людьми мы будем делать, я уже говорил. Второе, никто не собирается сказать, извините, мы были неправы. Третье, никто не собирается уходить с украинских территорий. Поэтому говорить об опции «давайте помиримся» просто рано. Но так все войны заканчиваются. Видите, у нас же тоже был прекрасное, есть прекрасное стихотворение. Если дорог тебе твой дом, что там надо сделать? Убей немца. Вот сейчас немножечко изменилось отношение, в кого надо стрелять. Хотя Германия, после Второй мировой войны, все нормально относятся. Согласитесь. Даже фанаты Путина прекрасно ездят на машинах BMW, которые для Гитлера создавали авиадвигатели, которые бомбили российские города. Ничего, сейчас по Москве ездить на Бэхе одно удовольствие. То есть все проходит. Но чтобы Хьюго Босс. Да, я тоже люблю Хьюго Босс и BMW.
Спасибо большое. Роман Цымбалюк, журналист из Украины, был в прямом эфире «Популярной политики».